10.4.21. Царский дом и рядом с ним так называемый высокий столб внутри Иерусалимской крепости – это царский дворец и колокольня Ивана Великого в Кремле. Острожская Библия дает указание, что при дальнейшем движении мы доходим даже до уклонения и даже до угла. В синоидальном переводе вместо уклонения стоит слово «поворот», что опять-таки несколько затуманивает смысл текста. До угла и поворота, Неемия 3.24. Дело в том, что в Московском Кремле мы вернулись в то же место, с которого начали, а именно дошли до Царского дворца и до Соборной площади, которые расположены на высоком холме. При дальнейшем движении мы действительно подходим к резкому склону вниз, к Москве-реке, который совершенно справедливо и назван в Острожской Библии уклонением. Кроме того, мы находимся в западном углу Кремля, недалеко от Боровицких ворот, то есть ворот долины или дольных, то есть ведущих в подол. Здесь Острожская Библия указывает следующие строения. «Противоуклонения и столб иже взвысися от дому царева высоко», то есть в дворе темницы, даже до вертограда врат водных, Неемия 3. Синоидальный вариант говорит так. «Напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного, напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Неемия 3.25.26. Таким образом, мы совершили круг и вернулись опять к вертограду, то есть к саду у водных ворот, то есть между Тайнинскими воротами источника и водовзводной башней. Рисунок 10.48. Тут действительно в Кремле находится царский дворец, а напротив него, совсем рядом на Соборной площади, а также на Ивановской, стоит знаменитая колокольня Ивана Великого, самое высокое сооружение старой Москвы. Эту колокольню в Москве называли Ивановским столпом. Она и названа в Острожской Библии совершенно справедливо «столпом, который высоко возвысился». На рисунке 10.49 показана колокольня Ивана Великого, как она выглядела в 16-17 веках. В своем первоначальном виде колокольня действительно смотрелась как огромный столб высотой 81 метр. Поэтому Библия совершенно справедливо назвала колокольню «столпом, который высоко возвысился». Как столб она смотрится даже сегодня, несмотря на то, что впоследствии была обстроена. В «Путеводителе по Кремлю» читаем. «Колокольня Ивана Великого представляет собой трехъярусное столпообразное сооружение. Столб колокольни сложен из кирпича, а цоколь и фундамент из крупных, хорошо отесанных белокаменных блоков. По некоторым предположениям, фундамент уходит глубоко в землю и якобы находится на уровне дна Москва-реки». А так называемым «темничным двором» Библия, по-видимому, назвала Соборную площадь, расположенную ровно напротив Тайнинской башни. Название «Тайнинская» вполне могло указывать на тайный, потайной или темничный источник. По поводу этого места в каноническом синоидальном переводе приходится опять повторить, что здесь редакторы 17 века вновь постарались затуманить совершенно ясный первоначальный текст. Судите сами, вот как они лукаво вот так перевели этот фрагмент. «Напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного», Неемия 3.25. Вместо столпа, который высоко возвысился, написали «башня, выступающая от верхнего дома». Получился малопонятный текст. Хотя, может быть, тут и не было злого умысла, а просто редакторы уже не понимали, о чем идет речь. Либо понимали и специально вытирали со страниц Библии следы Руси и Московского Кремля. По ходу дела отметим яркую деталь, имеющую прямое отношение к хронологии. Как мы говорили в хронологии 1, в средние века при записи дат иногда опускали тысячелетие, что естественно могло приводить и приводило к искусственному удревнению документов позднейшими хронологами. Насколько был распространен обычай не писать тысячелетия, показывает следующий яркий факт. Даже в надписи под самым куполом колокольни Ивана Великого, то есть в самой высокой точке Старой Москвы, дата завершения постройки, 1600 год нашей эры, записанная как 7108 год от Адама, приведена без первой цифры 7000. Рисунок 1051. То есть написано просто 108 год, а именно год правления их 108. Если даже в таких торжественных надписях опускали старшие цифры в датах, то что и говорить о других письменных источниках. Вернемся к рассказу библейского автора о строительстве в Иерусалимской крепости. Мы остановились у Великого Столпа, то есть у колокольни Ивана Великого. Далее Острожская Библия дает следующее указание. «От страны Столпа Великого и Высокого, даже до стены церкви». Неемия 3.27. Это упоминание о церкви единственное в книге Неемии. Синоидальный перевод выражается здесь так. От места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Неемия 3.27. Речь идет о постройках на Соборной площади Кремля, напротив колокольни Ивана Великого от Благовещенского собора до Успенского собора. И совершенно верно, в Библии Успенский собор – как главный собор государства назван церковью. В синоидальном переводе вместо слова «церковь» тут поставлено «офела». В еврейском тексте здесь стоит «эфеле» или «эпеле». В ряде других стихов Библии это же неогласованное слово означает «нарост». Первое царство 5.6, 5.9, 5.12, 6.4, 6.5. Или «холм». 4 царство 5.24, Михей 4.8. Холм – вполне естественное сравнение для большого средневекового русского храма, для главного собора страны. Поясним в этой связи, что в каноническом синоидальном переводе Библии слово «церковь» и все производные от него в канонических книгах Ветхого Завета вообще отсутствуют, за единственным исключением в книге пророка Захарии. «Брось их в церковное хранилище» – Захария 11.13. Больше нигде во всем Ветхом Завете слово «церковь» не появляется. Это видно из полного алфавитного списка всех слов, употребленных в канонических книгах Библии, так называемой «библейской симфонии». Такая странная чистка Ветхого Завета от слова «церковь» была, по-видимому, проведена редакторами 17-18 веков. Дело в том, что слово «церковь» обозначает в русском языке исключительно христианскую церковь. Иудейские храмы называются синагогами, мусульманские – мечетями, но не церквями. Такая чистка была частью работы по уничтожению следов христианства в Ветхом Завете. Были также вычищены почти все слова «Христос», «Епископ» и, возможно, другие названия, явно указывающие на христианство. Редакторы старались отнести Библию в дохристианскую эпоху. Однако вот такие христианские следы уцелели, например, в ветхозаветной псалтыри московской печати начала 17 века. Методы 2, 2.1, страница 356, 363. А также, как мы только что увидели и в Острожской Библии.